Зовут меня Виталий Еременко. В нашем объединении 4643 члена церкви, 173 человека приняли крещение, и 35 членов церкви во главе с диаконом перешли из зарегистрированной церкви. Братья, я свой отчет начну с одного текста, который очень ярко отобразит то событие, с которого будет начинаться мой отчет. Первое послание Петра, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот этот день посещения настал для нашего объединения. В прошлом году, в начале лета, из-за больших дождей случилось наводнение, которое разрушило 4 поселка. Одно село перестало существовать, больше его на карте нет, как административного поселка. Построено другое вместо него село, а 3 поселения частично пострадали. Эта зона примерно находится к западу от Кишинева на расстоянии 100 километров. Граница между Румынией и Молдавией, вот эта вот река Прут, разлилась и залила эти поселки. События начинались вот с этого села, село Немцены. Интересное название. Разрушенные дома этого поселка помогли восстановить немцы. Может быть, есть какая-то связь этого названия, почему немцы так близко к сердцу взяли, отреагировали вот в помощи этому поселку. Но событиям вот этим предшествовали другие события. Я боюсь установить какую-то прямую или тесную связь между событиями, но люди говорили об этом событии, вспоминая, как несколько лет назад вот в этом селе, в Немценах, есть наша группка, и совершалось крещение на реке. Съехалось несколько поселков для благовестия, собран был большой хор на берегу, и разъяренная неистовая толпа православных с криком бросились к верующим. Они не смогли сделать зла христианам, которые были на берегу, но они грязь брали с берега и кидали в крещаемых. И креститель, и все крещаемые были черными от головы и до ног. Вот такое вот было событие. И когда вода прибывала, верующие люди, которые прибыли на помощь, они своим присутствием напоминали об этом событии. Поселки располагались в низине, но были некоторые дома, которые были построены на пригорках. Я один маленький случай расскажу, связанный вот с дорогой. Дорога была насыпная, и поэтому по дороге еще некоторое время можно было ездить машинам, пока вода поднималась. Время было предсказуемое, видно было, как поднимается вода. И люди выносили вещи, был дан сигнал эвакуации населения, всего населения, даже с пригорков, где дома были на пригорках, выносили люди вещи и вывозили на транспорте, который попадался под руку. Села эти небогатые, хотя они находятся на границе с Румынией, подъезжали трактора, микроавтобусы, сообщили сразу братьям и сестрам, которые живут в окрестностях, и все братья, кто чем смог, приехали на помощь нашим друзьям. 49 человек пострадало, наших братьев и сестер. Не погиб никто. И вот эта вот дорога, видите, по которой ездят машины, какое-то время она просматривалась. Потом вода поднималась и уже сравнялась с дорогой. Еще трактора могли ездить. Но наступил момент, когда уже могли только трехосные машины со всеми ведущими мостами передвигаться по этой дороге. Люди выходили спешно, собирая вещи. Один православный выходит, сосед наших братьев и сестер. У нас стоит трактор, микроавтобус, выносит спешно вещи, все грузят. Православный выходит с пакетиком документов, заплакал и говорит: «Вам хорошо, вы верующие. Вы друг другу помогаете, а я кому я здесь нужен? Я православный». И вот так с плачем пошел к месту эвакуации всего населения. Выносили имущество до тех пор, пока Безопасно было. Вода наступала. Вот эта семья, одна из многодетных семей. Это брат наш, служитель, диакон церкви. Тоже должен был покинуть свой дом, потому что вода очень наступала стремительно, быстро. Расквартировали в палаточный лагерь. Верующие проявили удивительное гостеприимство, удивительное. Сразу эвакуировали всех, не знали, до каких пор поднимется вода. Была семья, был дом, где разместились 6 семей. Они некоторое время находились, не хотели уходить оттуда. Выносили вещи до тех пор, пока было безопасно. Но дома, редко дома, которые построены из хороших материалов, вот есть вот такие уже новые строительства, в основном старые дома, они из глины, с соломой, и напор воды давил очень быстро, на глазах разрушалось строение, и в дом уже заходить было опасно. Наступил такой момент, когда уже выносить невозможно было, и можно было уже только с чердачного помещения что-то взять. Дома рушились на глазах, и вот уже вход в дом был опасен. Когда уже не могли выносить вещи изнутри и вывозить, уже не могли. Тогда уже лодки стали подгонять, и какие запасы продуктов были в чердачных помещениях, вот оттуда стали все вывозить. Но наступил такой момент, все это успокоилось, вода начала сходить. И стали раздавать участки для строительства. Я уже говорил, одного села не стало, его залило полностью, и оно было разрушено абсолютно, потому что было расположено в низине. И на пригорке правительство выделило всем пострадавшим участки, чтобы строились. Выделило часть денег для строительства. Ну и, как обычно, начался спор, началась конкуренция, кто выиграет тендер на постройку этих домов. А понимают все, что деньги выделяются не так просто. Это не то, что принесли мешки с деньгами, говорят, вот строитесь. Это длинная процедура, сложная. И для того, чтобы вошли наши братья и сестры в дома, верующие приняли решение начать строить. На голом участке стали появляться дома. И это дома только наши. Был день, когда... Это не один день. До 100 человек строителей было на участке. В основном потоке стройматериалов грузовики ехали только к нашим домам. Строилось у нас 4 дома. Приезжали и немцы с Германии. Не только помогали материально, но и физическая сила приезжала. Несколько микроавтобусов, специалистов участвовали в строительстве. На обед, когда садились вместе с кухарками, с водителями, со всеми, было до 150 человек. Устанавливалась череда, было все очень дружно и организовано. Дом рос как на дрожжах. Вот на глазах построили вот такие дома. И вот примерно вот в таком положении наши дома уже подходили к концу, а вокруг еще пустырь, ничего не начиналось строиться. Ну и премьер-министр, он бывал в течение, наверное, 2-3 недель каждый день на этом месте, пока мы резали участки, чтобы не было там никаких беззаконий. Премьер-министр лично контролировал вот эти вот постройки. Но когда у нас дома уже подходили к концу, уже штукатурились внутри, зашел премьер-министр и говорит: «Дайте мне ваш мастерок, я хочу сфотографироваться возле этой стройки. У нас еще ничего не строится, стране нужно показать что-то по телевидению». И вот премьер-министр сфотографировался в наших домах. Вот, вот это готовые уже дома, в которые перешли наши братья и сестры живут. Ну, с юмором некоторые говорят, кто не пострадал от наводнения, говорят: «А жаль, возможность улучшить дом. Построили его так щедро, бескорыстно». Но по телевидению показали премьер-министра, и попал очень смышленый диктор, комментатор, который очень лаконично выразился и говорит: «Эти дома, вот это 4 дома, верующие построили для своих братьев». Вот так они выразились. Друзья, это было такое свидетельство. Было много верующих, которые участвовали в строительстве вот этих домов. Вечерами проходили собрания, благовестие было. Много было свидетельств. Очень часто собирались неверующие. Они очень удивлялись, как это возможно, чтобы верующие друг другу помогали. Прораб тоже был верующий, у нас много строителей. Привозят один водитель стройматериалы на грузовике, посчитал рабочих, говорит, да, много тебе в конце дня денег придется заплатить. А было 80 человек тогда на одном объекте. Много денег придется тебе дать. А брат говорит, они работают бесплатно. Он говорит, да прекрати обманывать. Кто сейчас бесплатно летом будет работать? И говорит, не просто один день, здесь череда. Одни приехали, поработали 3-5 дней, потом другие приехали, и кухарки меняли друг друга. Друзья, это было очень яркое свидетельство. Это несчастье Бог обратил в большое счастье. И в тех местах сегодня о верующих, и вообще в Молдавии отзываются с благоговением. Язычники за что злословили, они сегодня прославляют Бога. Еще один метод благовестия, который совершается в нашем объединении. У нас еще сегодня открыты некоторые клубы. Видите, из-за бедности населения клубы не ремонтируют. И вот как остались вот эти вот три кита идеологии материализма, вот так они и остались на первом плане. Но вот, друзья, до какого уровня они могут поднять молодежь. В субботу была дискотека, 18 бутылок пива. На больше они не способны. А потом мы в воскресенье приехали праздновать праздник жатвы. Пока молодежь оформляет витрину, братья ходят по селу, ну, вначале афиши развешивают, а потом празднуют вот праздник. Оркестры приезжают. У нас осень – это пора, когда оркестры в большом спросе. И бывает даже такое, что не знаем, куда оркестр поедет. Хотя много в Молдавии оркестров, но праздники жатв для Молдавии – это прекрасный повод войти в село. Народ набожный, и народ собирается поблагодарить Бога за урожай. Внимательно очень слушают и не торопятся расходиться, потому что интересная программа, люди никуда не спешат. Когда не получается в клубах договориться, тогда мы прямо на улице оформляем витрину, привозим с собой продукты, стараемся не обременять жителей села и вот такие благодарственные служения проводим. Их много. Труба, конечно, в этих вопросах очень выручает, очень звонко звучит и собирает жителей. Вот так располагается молодежь, приезжают из церквей, ревнители благовестия, которые беседуют, а народ потихоньку подтягивается и собирается. В Молдавии есть достопримечательности. Их немного, но они есть. И вот в местах скопления народа молодежь наша планирует благовестие. Больницы, разные парки. Вот есть вот такие вот стелы. Здесь не видно, есть другие кадры, я их не включил. Это памятники архитектуры интересные, красивые, и народу всегда много. И люди приходят полюбоваться красивыми местами. Есть родники в Молдавии, их много, с хорошей водой. И православные, они присваивают какое-то имя этому роднику, устраивают там маленькое капище и приходят набирать святую воду. Людей очень много. И вот в таких скоплениях вот, приходит молодежь, и получается хорошее свидетельство, хорошие беседы. Мы используем еще праздник Рождества для поздравления. Братья, это уникальная возможность войти в дома. В этом году больше было плачущих людей, чем радующихся. Нестабильна совсем сейчас политическая ситуация в Молдавии. Год жизни без президента. Люди в панике, не знают, что будет завтра. И когда слышат красивое пение молодежи, умиляются сердцем и плачут. Больше мы видели плачущих в этом году, чем радующихся. Захожу в один дом. Яркая лампочка горит на входе. Не могу рассмотреть лица человека. Девушка выходит. Она меня узнала. Мы благовествовали в этом селе. Я не могу ее разглядеть лица. И она так присматривается и говорит, Виталий, это ты? Я говорю, да. Я говорю, я тебя не узнаю. Она выходит с перебинтованными руками. Вены вскрыла, полный дом людей, скорая помощь стоит. Привели ее в чувство, собрались все родственники, она плачет, говорит, жизнь не мила. Друзья, столько слез, сколько в этом году, не видели никогда. Вот как-то необычно в этом году отпраздновали Рождество, и люди охотно принимают, и не отпускают из дому, накрывают шикарные столы, всех садят за стол, говорят, не уходите, расскажите нам что-нибудь о Господе. Еще праздники Пасхи мы также используем для таких вот служений. Господь нам подарил в Кишиневе еще один дом. Интересная география. У нас три молитвенных дома, и все эти три дома, они находятся в равном удалении друг от друга. 8, 9, 10 километров. В зависимости по дорогам, по односторонним ехать или просто посчитать географию. Вот они находятся как равносторонний треугольник. Много мы уже испытали благословений в этом доме. Несмотря на то, что всего 3 месяца, как проходит здесь богослужение церкви, которое собирается в этом доме, 11 января 2 года исполнилось. Много интересных знакомств. Есть интересное покаяние. Дом этот помогло братство купить. Ну как помогло? Мы обратились за помощью, чтобы одолжили деньги. Он продавался дешево, по нашим ценам он очень дешево продавался. И церкви сказали, если вы готовы первый внести свой ощутимый вклад, тогда мы над этим вопросом будем работать. В течение месяца собрали необходимую сумму, четверть суммы уже выплачена. Рассчитались не богатые люди, рассчитались уже четверть суммы отдали. Многодетная семья продала квартиру, были проданы машины для того, чтобы внести деньги в этот дом. И с такой большой любовью оборудовали его под молитвенный дом. Все, что здесь сделали, это надпись «Дом молитвы» прицепили и одну единственную перегородку в зале убрали. Есть с той стороны, с вход с обратной стороны, полностью еще подвальное помещение, оборудованное под столовую. Это был коммерческий центр, здесь было 2 торговых зала, и когда их объединили, получился прекрасный молитвенный дом. Мы сердечно, от сердца благодарим всех, кто поучаствовал в займе денег на этот дом. У нас были займы на 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. За 3 месяца мы рассчитались, за 6 месяцев готовимся рассчитываться, а те, которые 12 месяцев ждут, будьте любезны, подождите, мы молимся, чтобы Господь помог. Конечно, понимаем, трудные времена впереди. Сегодня народ Божий истощился, много отдали денег, и не богатые отдали, а дали те, кто поняли, что сейчас время имением своим послужить Господу. Знаете, друзья, меня сегодня один раз жаром обдало, и это было тогда, когда отчитывалось Среднеазиатское объединение. Когда произнес брат Саша такую фразу, «История твоего трактата», у меня мысль, неужели один ангел нас научил этому служению? У нас, наверное, полгода совершается это служение, оно именно так и называется. Я не знаю, чтобы мы кому-то рассказывали, мы нигде не публиковали, я даже еще не знаю, или кому ангел раньше сказал, им или нам. Это служение именно так и называется. Один раз в месяц мы проводим служение в церкви, выставляем микрофон в центр зала, и подходят члены церкви, рассказывают свидетельство благовестия. Кому как было засвидетельствовано слово. Этим очень вдохновляется церковь. Мы даже не думали, что будет такой эффект. Трактаты исчезли у нас. Мы где мы можем, собираем трактаты. Уже сделали один тираж. Сами пишем трактаты, их заказываем в светской типографии, оплачиваем. Первый тираж был скромный, 5 тысяч. Второй тираж был 10 тысяч. Сейчас и другие церкви нашего объединения подключаются к этому служению. Очень молодежь полюбила это служение, собирается группами, выходят, потому что звучит слово, свидетельство от их родителей. Удивительное есть добрые свидетельства. Вначале мы предложили, чтобы каждому члену церкви, это был договор с церковью, мы не просили отчета, но каждый член церкви, и не только член церкви, но даже подростки, молодежь и дети, школьники на себе эту ответственность ощущали, осознавали, что они должны кому-то вручить трактат. Вот за этот один трактат молилась вся семья. Кому же этот трактат вручить? Многодетная мама тоже должна была кому-то этот трактат отдать. И вот она себе ставит на холодильнике этот трактат, и она молится о нем несколько дней. И когда она идет в магазин, она не думает, что она будет покупать, она молится, Господи, кому вручить трактат? Несколько коротких свидетельств. Один брат рассказывает: свидетельств было много, слезных, судьбы трудные рассказывались. А я расскажу некоторые только свидетельства, которые характеризуют вот это служение. Брат постоянно проезжал мимо лотка, где продавались куриные яйца. Ну, время такое, знаете, сейчас очереди нигде не стоят. Сейчас торговцы сидят в ожидании клиентов. А это было несколько сот метров от его дома, и он несколько раз в день проезжал мимо этого ларька. Возил у себя на панели приборов трактат, молился, кому же его вручить. И тут ему пришла мысль. Сидит человек просто в ларьке. Почему не остановиться, не дать ему трактат? Остановился. И говорит: хочешь почитать? Скучаешь ведь. Я тебе дам очень интересный трактат, прочитаешь. Обещаешь, что прочитаю? Прочитаешь? Обещаю. Вручил ему. На следующий день остановился, спросил, как ты прочитал, что тебе понятно, непонятно. Еще оставил брошюру. И вот так стали завязываться не просто знакомства, а даже дружбы. Молодежь наша очень вдохновилась. Были случаи по 300 трактатов, 350 трактатов. И рекорд, один брат раздал 360 трактатов. Может быть, у них даже среди детей было какое-то соперничество, мы не знаем. Но они с большой энергией включились в это служение, библиотечное служение и служение раздавания трактатов. Возвращаемся с богослужения с одного вечернего. А у нас есть возле молитвенного дома супермаркет, которым удобно пользоваться, легко припарковаться недалеко возле молитвенного дома. И верующие обычно после собрания там встречаются и 10, и 15, и 20 членов церкви бывало. И я в числе последних заехал в этот магазин. Смотрю, наш мальчик 8-летний стоит у входа в магазин и раздает трактаты. Он вышел с собрания, вдохновленный, взял стопочку трактатов и стоит и раздает трактаты. Ну, моя семья пошла в магазин, а я остался у машины и наблюдаю за ребенком. Он меня не видит, я в темноте стою. Мужчина выходит с двумя пакетами, с продуктами, и он говорит: дяденька, возьмите, пожалуйста, трактат. Я вас приглашаю на богослужение. Мальчик одет красиво, у него жилетка, галстук. Вручает трактат, а мужчина говорит: ты не видишь, у меня руки заняты. Он говорит: я вас проведу до машины, если вы пообещаете, что возьмете трактат. Он говорит: обещаю. И вот я смотрю, они вместе пошли, по дороге идут, беседуют. У мужчины серьезное выражение лица, я уже не слышу их разговора. Он дождался, пока мужчина свои пакеты сложит, и затем опять вернулся на свое рабочее место. Пока родители покупали продукты, за это время мальчик много раздал трактатов. Это большое благословение для нашей церкви. Приятно, братья, очень за служение братьев глухонемых. В этом году нас посетили братья из России. Вот из Тульской церкви был брат Алексей. Профессиональный подход, но если можно так выразиться. Говорит: я знаю, где искать глухонемых. Мне никого не нужно. Мне нужно сопровожатого, который расскажет мне, только ответит мне на вопросы, которые я буду задавать, и расскажет, где есть торговые точки, где есть места, где собираются глухонемые. Я, говорит, их знаю, я буду вопросы задавать. И он проехал по городам Молдавии, и практически в каждом городе собирали группу из 10 человек, и были покаяния. Вот это коленопреклоненные молитвы, это молитвы покаяния глухонемых. Еще об одном служении расскажу. Это служение сегодня стало развиваться. Вот развиваться такой вид деятельности у нас, как работа горничными. И поскольку между богатыми и бедными разрыв увеличивается, богатые стали нанимать себе уже горничных и убедились, что самые лучшие работники – это верующие из незарегистрированных церквей, баптисты. Именно такие. Ну, не секрет, что выбирает горничную обычно женщина. Она выберет такую, чтобы с мужем не было проблем, чтобы она могла свободно уйти из дому. Она выбирает такую, которая ничего не сворует. И стали богатые вот люди высшей элиты, они стали между собой переговариваться и заказывать уже. Ты поищи мне такую вот женщину, которая бы убирала. И вот одинокие вдовы, молодые вдовы, кто не нуждался в средствах, они пошли работать. Если, может, один кадр назад, это уже назад. Один маленький пример расскажу, случай, встреча была, очень необычная встреча. У нас по городу рекламируются услуги колдунов. Прям большие плакаты. У нас кто хочет рекламу любую, может разместить на городских плакатах. И какого бы она содержания не было, чтобы она просто не была аморальной. И вот есть такой целитель Моисей с длинной бородой. Он с Библией везде фотографировался. Он очень богатый человек. И так получилось, что одна из наших сестер по его звонку пришла. Она не знала, к кому идет. А так друг другу передавали уже эти богатые люди телефоны и пригласили ее как добросовестную работницу. А это молодая вдова, которая много лет совершает служение в онкологическом центре. И она вот так вот подрабатывает. Она зашла, когда его увидела, она сильно испугалась. Это колдун. Куда я попала? Я не буду рассказывать, история очень длинная. Она помолилась в этом доме, преклонила колени, побеседовала она, опытный благовестник. С полчаса она беседовала. Он опустил глаза и молчал. И когда она сказала, что тебе еще есть возможность спастись, у него как будто пластинка заклинила. Он несколько десятков раз повторил. Кому-то еще можно, а мне уже поздно, а мне уже поздно. А мне уже поздно. И так повторял многократно, много-много раз. Она пришла к нему в следующий раз. Он говорит, ты знаешь, вот в той комнате, где ты молилась, я очень хорошо спал. Я уже несколько десятилетий нормально не сплю. А вот это время, сколько тебя не было, я хорошо спал. Она ему продолжила свидетельствовать. Он исказился в лице и сказал, я тебе запрещаю в моем доме больше говорить о Боге. Она говорит, наш контракт расторгается. Развернулась и ушла. Приятно, что и в такие дома Бог открывает двери, если не для спасения, хотя бы для свидетельства. Благовестие в тюрьме – это тоже необычное служение. Радостно, что Господь нам открыл двери. Мы смогли дважды в зону усиленного режима, это крытая зона, где минимальный срок – 10 лет. Есть 14, 15, 25 и пожизненное заключение. И вот, вот в этой тюрьме свидетельствовали наши дети. На Рождество поехал оркестр. Их, конечно, очень тщательно охраняли, переживали офицеры, чтобы не было никаких казусов. Но дети с большим трепетом оттуда вышли. И думаю, что детям было больше пользы, чем этим заключенным. Хочу посоветовать, братья, мы взяли в руки книжечку, очень хорошая книжечка, она называется «Вопросы для индивидуального изучения Священного Писания». Первый раз я увидел эту книгу в Салтыковке на курсах в прошлом году. Я долго искал хозяина, не нашел и попросил разрешения, чтобы братья мне подарили эту книгу. Вот это единственный экземпляр у нас в Молдавии, сегодня приносит много благословений. Книга, по которой проводятся занятия, это начатки учения, систематизированные, очень удобные. Ростовское объединение, так я впоследствии уже узнал, что потрудилось над этой книгой, рекомендую беседы с молодежью, даже с крещаемыми и с неверующими по этой книге очень можно интересно и полезно проводить. И последнее, о чем хочется сказать, это поездки. Наше объединение, оно двуязычное, в основном молдавский и русский язык, есть болгары, есть гагаузы, но они уже в меньшем составе, в основном два языка. Молдавский язык сегодня доминирующий в нашем объединении, и поэтому русский язык уже в молдавских школах не изучается. И нам очень важно сохранить вот эти взаимоскрепляющие связи. Мы понимаем, что если мы не повернем нашим детям голову на восток, то она автоматически повернется на запад. Там, где романская группа языков, им адаптироваться к итальянскому языку, это нужна всего одна неделя. Это как русский и украинский, испанский язык. Группа романских языков, она очень близка к молдавскому, к румынскому. И поэтому вот такие вот поездки. В этом году у нас была поездка в Ярославль, в Коми, СССР, на Ямал, на Дальний Восток. Нам очень, братья, приятно, что есть у нас вот такие взаимоскрепляющие связи. И последнее, о чем хочется сказать, о том, что благовестию нужно обучать. Уже, наверное, лет 5 у нас стоит острый вопрос, индивидуального благовестия. Мы понимаем, что вот эта огромная масса людей, членов церкви, она сегодня не задействована. Группы благовестия работают, благовествуют. И как это сделать? Мы много об этом молились. И с Божьей помощью шаг за шагом получается вдохновлять народ Божий к индивидуальному благовестию. Написано, что Бог поставил в послании к Ефесянам, 4 глава, поставил одних апостолами, других пророками, учителями, пастырями. Написано «для созидания тела Христова», а еще написано «к совершению святых на дело служения». Вот это работа служителей. И мы сегодня на разных уровнях, и на миссионерской конференции, и на братских, и на расширенных, и в церквах, и собираем региональное общение, проводим занятия по индивидуальному, по личному благовестию. Мы его проводим на основании 5 законов убеждения. Мы нашли, что это очень удачная программа. 5 законов убеждения – это внимание, интерес, желание, убеждение и решение. И когда по вот этой вот схеме человек учится благовествовать, появляются какие-то результаты, и есть у людей желание совершать служение. Откройте 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, Христос, прежде чем отправил учеников на благовестие, Он провел с ними учебный семинар. Он им сказал, что нужно с собой брать, чего не брать, куда ходить, куда не ходить, о чем проповедовать, что говорить, что не говорить, как входить в дом, как приветствовать, как выходить из дома, где оставаться, как вести себя, если арестуют. Все вопросы Господь предусмотрел. Вот это задача служителей. Пусть Господь в этом нас благословит.
Братья, наше время закончилось уже. Я 2-3 слова еще скажу. Полстишка прочитаю из 2 Паралипоменон, 13 главы, 14 стих. «И оглянулись иудеи, и вот им битва». Спереди и сзади. Братья и сестры, вот этот стих, он очень много добра дал, или вообще Слово Божие, оно всегда много добра дает в наше сердце. Но в прошлом году, размышляя над этим стихом, Бог много дела своего сделал. Вот эта битва спереди и сзади. Спереди мирские, а сзади наши дети, наша молодежь. И переживание благовестника, оно должно быть не только о тех, которые впереди, но и тех, которые сзади нас. И мы с братьями собрались с благовестниками в начале года и переживали о том, чтобы как спасти наших детей, наших молодежь, наших подростков. И решили больше привлекать их на благовестие. И Бог благословил наше желание. Я имел что сказать, но только одну мысль скажу. Бог нам даровал палатку в этом году, и возобновилось у нас палаточное благовестие. Одна группа братьев из Германии хотела приехать нам на благовестие, и когда услышала нашу нужду об этом, вместо своей поездки послали палатку на благовестие. И она уже окупила свою цену. На первом же палаточном благовестии 3 души покаялись. И очень хорошо. Эту палатку мы ставим в трудных селах. Мы собрались с братьями, отметили трудные села. Мы считаем трудными селами там, где уже много лет стараемся благовествовать, но православные сильно противятся нам. И поэтому в конце, друзья, просьба, чтобы помолились. Политическая обстановка такая, что власть нам не препятствует. И в Дом культурах, и на улицах мы благовествуем. Но вот православные сильно противятся. И пусть Господь благословит и наше объединение, и вы за нас молитесь, чтобы вот это противление, оно не повлияло на благовестие. Аминь.
Попросим Григорий Васильевич совершить молитву о малом объединении.
Наш дорогой Господь, мы Тебя благодарим, что Ты усмотрел в молдавском народе дух пробужденный, желанный, для спасения окружающих людей. И мы прослушали со вниманием. Ты даже помогал и наводнением, чтобы свидетельство увеличилось. И даже несчастные случаи приводили к такому благословенному исходу. Благослови братьев наших и приумножь их желание, стремление, чтобы до конца, сколько Ты позволишь на земле, исполнить долг, Тобою врученный, с полной ответственностью, с полным желанием искренним, да прославишься ты в этом, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.